Эй, малютки, Spotify официально в России, конечно же, не работает, но треки все равно выходят и слушать их очень хочется. И точно нет желания выслушивать рекламу. Но есть хорошая новость. На дорогом мне партнере FunPay подписку премиум можно купить буквально за несколько минут. Заходите на FunPay, в поиске пишите Spotify, открывайте раздел премиум. Месяц личного аккаунта стоит всего от 180 рублей. Да, вы не ослышались, это совсем немного. Вы можете спокойно просмотреть, какие есть продавцы на FunPay, их рейтинг, количество отзывов. Тут 1000 отзывов, 1000 довольных клиентов и буквально десятки лет стажа. Фильтруйте по сроку, фильтруйте по типу и все. Оплачиваете, деньги уходят и подписка приходит практически моментально. Возвращайте Spotify, и вот оно, как вы можете заметить, никакой рекламы. Все активировано, все сделано крайне оперативно. Музыка снова играет, не прерывается, и теперь у нас все просто замечательно. Хотите также наслаждаться музыкой без препон? Ссылка в описании.
Всем привет, с вами Lampology, и сегодня мы обсудим замечательную книгу Арчибальда Кронина «Замок Броуди». Вообще долго я думал по поводу Арчибальда Кронина, потому что пару лет назад я уже, наверное, прочитал замечательную книгу «Звезды смотрят вниз», и она оставила очень глубокие впечатления. Я не помню, дал ли я ей книгу года, но в любом случае Арчибальд Кронин стал одним из моих, ну, наверное, любимых сильно сказано, но одним из почитаемых авторов, чья проза мне крайне нравится. И вот «Замком Броуди» история это достаточно странная, хоть я прочитал ее благодаря своему замечательному зрителю Кириллу, за что огромное спасибо. Но на самом деле знал-то я про нее достаточно давно, потому что это любимая книга моего покойного отца, это одна из любимых книг моей матери, то есть с этой книгой так иначе очень много сталкивался. Поэтому прочитать ее мне было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, если бы не Кирилл, я бы ее никогда не прочитал, потому что, знаете, там конфликт отцов и детей, там такая. Ну, примерно так. Поэтому прочитал я «Замок Броуди», и есть что сказать по этой книге. Начать с того, что книга просто замечательная. Говорят откровенно. То есть, вот опять же, лучшее описание, которое я слышал про книги Кронина, его дал один из ведущих там на каком-то радио, который обозревает книги, оно абсолютно правильно звучит, как что когда ты прочитываешь Кронина, ты чувствуешь, что ты стал человеком чуть лучше, чем был до. Это странное ощущение, оно немножко шизофреничное, я все это прекрасно понимаю, но я книгу воспринимаю не как какой-то объект дебильной информации, то есть вот что-то вот под бесконечный век информации, киберпанковая флешка и прочий кал. Я воспринимаю книгу скорее как инструмент для определенного изменения самого себя. То есть вот ты читаешь, сталкиваешься с определенными мыслями, думаешь по поводу них. Не так важна книга, сколько это то, как ты ее осмыслил. То есть и самую простую книгу в стиле Колобка можно осмыслить очень интересно в любом случае. И вот с Кронином история-то на самом деле очень похожа. О чем на самом деле книга «Замок Броуди» Арчибальда Кронина? Есть некая семья. Эта семья живет во второй половине 19 века. То есть она живет в конце 1870-х, начале 1880-х. Из кого состоит эта семья? Самое главное – это как раз два человека. Первый – это, естественно, отец семейства. Его зовут Джеймс Броуди. Его мамка, которая ухаживает за ним, которая давно-давно сошел с ума. Его жена, которая сильно постарела и очень рано. Самому Броуди всего там 45 ей тоже, но она очень рано постарела. И трое их детей, то есть это Мэри, это Мэтт и это, естественно, Несси. Получается так. И они живут, но живут они в очень странном плену. Это книга про историю семьи, но семьи немного не классичной. Почему она не классичная? Потому что вся семья, она буквально находится в заложнике одного тирана. А этот тиран — это и Джеймс Броуди. Потому что Джеймс Броуди, он даже не дегенерат, он иллюстрирует очень простую христианскую вещь. Он буквально показывает, что такое гордыня. То есть, в принципе, изначально, если чуть присмотреться в Джеймса Броуди, хоть и Арчибальд Кронин его очень быстро раскрывает, очень быстро показывает, что это мудак какой-то невероятный. И, в принципе, если пересказать сюжет «Замка Броуди», можно сказать, что мудак отрывается на своей семье, и вы будете правы. То вы заметите одно качество основное, которое есть у Арчибальда Кронина, это крайняя степень гордыни. А гордыня — это не просто так самый главный христианский грех, потому что гордыня в ином случае может портить иные твои положительные качества. А есть ли положительные качества у Броуди, у Джеймса Броуди? Ну, в теории есть. Какие они есть? Он сильный до 45 лет, который ему книги, да. Он хорошо сохранился, он волевой, он неуступчивый, он настоящий боец, он настоящий мужчина, он физически сильный, то есть у него все присутствует в полной мере. Однако он своего рода карьерист, так как он в свое время вышел из грязи, практически из большой бедности. Он сумел подняться достаточно высоко. Ну, опять же, кастово не очень, но тем не менее. Он торгует шляпами, у него собственный магазин по продаже шляп, и, в принципе, он из успешного, уже респектабельного класса. Несмотря на это, ему приходится считать деньги, несмотря на это, он строит самое большое свое отличительное детище, это тот самый замок. Это огромный, очень неправильный, косой, кривой дом, который буквально сделан по приказу Броуди, чтобы он отличался, чтобы все жители шотландского Риденхорда, города, в котором живет Броуди и его семейство, они могли видеть, что здесь бродит именно Джеймс Броуди. Здесь отмечает самое главное, еще раз, все положительные качества Джеймса Броуди, которые присутствуют, они уходят к чертям, потому что он гордец. У него мания величия, и он требует, чтобы его все уважали, он относится к каким-нибудь крестьянам с презрением, к рядовым покупателям своего магазина с презрением, к своей семье он относится с особенным презрением, естественно. Единственное, кого он может хоть как-то понимать, это люди, которые стоят выше его, то есть это различные мэры, это различные герцоги, это различные пэры. В глубине души он вообще дает надежду, что он сам из дворян, хотя в книге прямо говорится, что, скорее всего-то, нет. То есть это просто однофамилец своего рода, какого-то вот дворянского рода. Но, тем не менее, Джеймс Броуди болен абсолютно манией величия, и эту манию величия он применяет прежде всего по отношению ко всему. Самая главная его цель по жизни — найти социальное одобрение, чтобы все общество наконец-то посмотрело на Джеймса Броуди и сказало: «Джеймс, ты просто охеренный». Ну, как этого сделать, Джеймс понимает не совсем до конца. То есть с какого-то момента его жизнь начинает все ломаться, и он очень многое возлагает на своих детей, так сказать. Ну, давайте я специально выписал несколько вещей. Хочу зачитать относительно этой книги, тем более, что нам будет полезно. Узнаете, каким текстом пишет Арчибальд Кронин, поэтому я позачитываю разные вещи. Отрывок, который мне очень нравится, который показывает, как Джеймс Броуди прощается со своим сыном, когда сын отправляется с командировкой работать в какую-то как раз бюрократическую контору в Индии. Что говорит, ну, опять же, представляете, у вас есть сын, вы взрослый уже мужчина, у вас есть сын, и вы прощаетесь с ним на 5 лет примерно. Как вы с ним прощаетесь? Что говорит Джеймс Броуди? «Итак, Мэтью Броуди, — сказал он, глядя на него сверху вниз, — ты сегодня отправляешься и, значит, скажешь прости родному дому на 5 лет. Надеюсь, ты за это время сумеешь чего-то добиться. Ты слюнтяй и ломака, и твоя мамаша немного тебя избаловала, но в тебе должны быть и хорошие задатки. Должны быть, — крикнул он, — потому что ты мой сын. Я хочу, чтобы ты это доказал. Смотри людям прямо в глаза и не вешай голову, как трусливая собака. Я предоставил тебе все, что нужно, — продолжал он. Должность у тебя ответственная, открывает большие возможности. Я снабдил тебя всем лучше, что только можешь достать за деньги. Я посылаю тебя за границу, чтобы сделать из тебя человека. Не забывай же, что ты сын и наследник Джеймса Броуди. Уважать меня изволите». Понимаете? Сколько здесь я, да? Насколько здесь мало ключевой черты. Мне вообще кажется, что композиционно книга «Замок Броуди», она практически гениальна, если честно. Потому что эта книга, она об одном неожиданном качестве, о котором мы поговорим немножко в конце, но этого качества именно у Джеймса Броуди нет. То есть вот в чем проблема. Но заметьте, он прощается со своим сыном. Еще раз, это очень такое страшное переживание для любого родителя, прощание со своим ребенком, то есть полная сепарация на много лет, когда ты буквально не можешь его увидеть. Это же еще и не 21 век, когда вы можете там созваниваться, можете держать связь. Все, у вас проблемы не будет. Это буквально потеря сына на 5 лет. И вместо того, чтобы хоть как-то повзаимодействовать с Мэттом, он ведет себя именно так. Вот какой Джеймс Броуди. И, говоря откровенно, эта книга буквально про то, как гордыня разрушает все вокруг. Потому что подобные люди страшны не тем, что они бродят и разрушают сами себя. В конечном итоге Джеймс Броуди и уничтожение его самого себя — это качество, которое должно быть у каждого человека. Любой человек имеет право себя уничтожить, ну, если он социально не опасен, это его святое право. То есть, ну, так уж мы живем, и, в принципе, в этом отношении человечество до сих пор исповедует достаточно свободные принципы. И во времена Арчибальда Кронина, когда эта книга писалась, тоже так. Но самое плохое, что подобные люди оказывают слишком большое влияние на людей, которые оказываются буквально в заложниках, на людей, которые находятся рядом с ними. То есть самое плохое, что есть в этой ситуации, когда вот этот вот самодув с манией величия начинает отравлять жизнь всех своих родственников. И тут есть несколько очень щемящих персонажей. Щемящих и по-настоящему страшных. Во-первых, это жена как раз Джеймса Броуди. Жена, которая очень рано постарела. Жена, которая отчаянно ухаживает за дебильным Джеймсом Броуди, которая пытается сделать так, чтобы Джеймс Броуди всегда был вкусно поевшимся, у нее чтобы все всегда было выглажено, которая заботится о всех своих детях и которая безумно боится своего мужа. Потому что муж самодур, дегенерат, муж обращается с ней максимально жестоко, он не говорит ей ни одного хорошего слова, он постоянно жесток по отношению к ней. Он практически не называет ее по имени, даже ее имя упоминается в книге всего пару раз. То есть она абсолютно расчеловечена. И что самое страшное, вот расчеловечивание, которое подобные тираны допускают, оно очень страшно, потому что мать, как раз, то есть жена Джеймса Броуди, очень любит своих детей, в отличие от Джеймса Броуди, у которого с любовью тяжелые отношения, об этом поговорим еще немножко в конце. И она пытается защитить своего сына, она понимает, что в Индии 5 лет жить — это не очень весело. Она пытается защитить свою дочь, но как сказать вот «пытается», да? Ты не можешь пытаться, когда твоя воля сломлена. Ты не можешь сделать ровным счетом ничего, когда у тебя уже и воли не осталось. Ты вся выпита. Все эти персонажи выпиваются. Джеймс Броуди убивает их. Джеймс Броуди не убивает их буквально. Он требует их беспрекословного раболепствования и преклонения. Он требует того, чтобы они полностью преклонялись его воле. Он требует, чтобы они полностью шли именно по его пути, пути, которого он избрал. И тем самым он травмирует свою жену, который к концу жизни не остается человеческих качеств. Вот в чем проблема. То есть про человеческие качества я не говорю, что она плохой человек, я говорю, что она не может сделать самое главное. Ее качество, которое в книге много раз проговаривается, это материнское качество. Материнское качество — это защита своих детей, в том числе и от дегенерата, от которого эти дети рождены. То есть если он дегенерат, уж извините. Но у нее это качество отбито. Джеймс Броуди вырезал у нее это качество. Джеймс Броуди настолько страха ей внушил, что она не может защищать своих детей. Она не имеет таких сил, она не может сделать ничего. Она слишком боится своего мужа, который может ее побить, может унизить и прочее. Он оказывает против нее именно насилие. И это очень страшный персонаж, потому что то, что она рано постарела, потому что в 45 старупой выглядеть совсем не обязательно. То, что когда-то она была красивой, но она буквально выпита этим человеком. Все ее силы буквально выпиты этим человеком. Она не способна на бунт. И когда ты смотришь на людей, которые не способны на бунт, это особый страх, ребят. И вообще, эта книга, вот знаете, у меня некоторые книги часто резонируют у меня в голове. Много лет назад, иногда 10 назад, 12 назад, читал я книгу «Кацуи Сигуру, не отпускай меня», про клонов, которые выращивали как раз в Великобритании, для того, чтобы из них их на органы потом пускать, да. И там вот, что можно заметить, что клоны, как таковые, они вообще не бунтуют. То есть они спокойно относятся к своей судьбе, и человек, который находится в человеческой космораде, он начинает бомбить. Вот я, по крайней мере, забомбил, когда начал читать эту книгу, и подумал, что вы не бунтуете-то? Хотя у Кадзуи Сигуру в этом замысел. Они не способны на бунт, они не имеют души. Все просто достаточно. Как и, возможно, об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Книга, на мой взгляд, не безинтересная в этом отношении. Но вот и когда ты видишь персонажа, который не может сбунтоваться, то это очень тяжело, но она не может сбунтоваться. Она выпита своим мужем. Представьте, какая-то степень национального, эмоционального и какого угодно. Какого национального? Совсем с ума сошел. Я же хотел сказать эмоционального и насилия, конечно же. Вот. И это насилие применено. То есть, и что делать с таким насилием, я не знаю. Но когда ты видишь женщину, которая настолько боится своего мужа, что нужно защитить своих детей, тебе не только ее жалко, ее выпитую, потому что у нее уже и опухоль там появляется, и в целом жить ей плохо, и никогда она не дождется жалости. Но ты еще испытываешь и даже не презрение, а непонимание, потому что так быть не должно. Так быть не должно. И, опять же, самая плохая черта, которая есть у Джеймса Броуди, это еще и крайняя степень величия, да. То есть, ладно бы это еще работало в той стадии, вот если ты комнатный тиран, унижаешь там свою семью, унижаешь свою жену, к несчастью, в нашем мире такое встречается, к огромному несчастью. Но если ты хотя бы успешен, да, то есть если ты не рушишь фундамент под собой своей манией величия, всю книгу Джеймс Броуди его рушит. То есть так он, к примеру, его рушит. В Ливенфорд заезжает небольшая компания, компания, неправильно, напротив, большая шотландская компания по производству шляп. Они сразу же приходят к Броуди и говорят: «Броуди, мы понимаем, что ты долгое время здесь занимался шляпами, и мы прекрасно понимаем, что, ну, бизнес, прочее, давай мы его просто выкупим, и ты будешь работать на нас, и все у тебя будет хорошо». То есть это разумный подход. Этот разумный подход дает тебе деньги, он дает тебе возможность в конечном итоге получить определенное количество денег за свои услуги, и он рационален, это рационально все. Но как работает мания дебила? То есть вот Джеймс Броуди, естественно, бунтует против этого и заявляет, что мне это нахер не надо. Я здесь главный, я тут главный шляпник, я не сдамся перед какими-то огромными концернами. И огромный концерн, используя достаточно банальные вещи, используя банальную уважимость к клиенту и прочее, он буквально разоряет Джеймса Броуди. И делает это очень легко. И когда ты читаешь это, ты видишь, ну, знаете, история прихода больших концернов в маленькие города — это всегда история-то такая грустная, на самом деле. Бывают люди, которые действительно имеют невероятно приятные предприятия, которые их теряют как раз из-за этого огромного концерна. Но в случае с Броуди — это буквально концерн, который далекий, который дебильная корпорация, которая, скорее всего, будет гореть в аду, так или иначе, хотя я не думаю, что производители шляпок такие уж дурные люди. Но идея-то понятна, любая большая корпорация — достаточно беспринципное существо. И вот эта вот огромная фирма, она относится к людям лучше, чем один конкретный человек, хотя все должно быть ровным счетом наоборот, потому что у Броуди крыша едет. Когда к нему приходит какой-нибудь крестьянин, он начинает беситься и думать: вот, у меня нахер, у меня шляпы, да, интеллектуал, да, настоящих дворян, чего сюда приперлись. Как к ним приходят какие-нибудь нерешительные люди, он бомбит. Ему не нравится то, что у него что-то покупают, он бомбит от этого. Он не умеет ничего продавать, он все, он преисполнился своей манией величия. И он разоряет себя, и он не может защитить свою семью. То есть, и он не только не может ее защитить, бывают такие случаи, то есть он не дает им возможности защищать себя самим, то есть в том числе и своему сыну. И что самое страшное, он постоянно усугубляет их положение. Потому что когда вы и так находитесь, кадите на яме, живете в каком-то дебильном доме, который непонятно как выстроен, это одно. Но когда ваш дебильный батя делает все, чтобы стало все еще хуже, это совершенно иное. Вот как оно работает, так или иначе. «Как вы смеете разводить тут передо мной ваш проклятый новоизобретенный социализм?» — заревел он. «Все люди равны, не так ли? До чего мы еще дойдем? Болван, убирайтесь с глаз моих, живо!» Такое поведение в целом имеет малое количество смысла, да. То есть это все великий конфликт, да. И, как я говорил, мне всегда нравится, когда есть определенный конфликт в произведениях, и в случае с замком Броуди конфликт очевиден. Этот конфликт — это гордыня. А конфликт гордыни в чем касается? Вот, грубо говоря, Джеймс Броуди, ему кажется, что он плюет на этих кметов проклятых, да? Кметы, которые там ниже его родом, ниже его качествами и прочее. То есть он по факту гордец. И как и каждый гордец, у него лежит огромный конфликт, потому что он готов сделать все, чтобы прославиться в лицах вот этих вот людей, которых он презирает. Он будет бежать за ними сколько угодно, он будет делать все, что угодно, ради того, чтобы все по городу, по этому сраному Двинфорту сказали: «Джеймс Броуди, ты крутой!» Это единственное, что ему нужно. Он внимание шлюха буквально. Он буквально Сергей Симонов. Это так. Но это на самом деле достаточно интересное сравнение, потому что я смотрел много эссе про Сергея Симонова. И там с этим правильно говорил, что главная цель Сергея Симонова не деньги лутать. Главная цель его всегда была в том, чтобы общаться с большим количеством людей и социального одобрения. Вот это он всегда просто хотел быть этим сраным видеоблогером, был готов себе в штаны ссать ради этого. Вот и вся истина. И подобный человек же Броуди, но еще и лежащий с конфликтом, которым он еще и этих людей презирает. А так оно не работает. Если ты их презираешь, то тебе не нужно их одобрение, все у тебя будет хорошо. Но если ты сидишь в таком конфликте, то рано или поздно все буквально закончится. Вот как оно все работает. Одновременно он лицемер, на мой взгляд. Джеймс Броуди абсолютно лицемерен. Он изменяет своей жене. Вот это уже не очень весело. Он абсолютно религиозен в одних моментах, не религиозен в других. Как вы могли заметить, он немного расист. Это очень хорошо проявляется, когда к, грубо говоря, его дочери Мэри, старшему его ребенку начинает клеиться ирландец, он кричит ирландцу просто невероятные вещи. Ну, опять же, расист — не то слово, конечно, ксенофоб скорее, да, то есть, хотя вроде бы шотландцы и ирландцы находятся, ой, как недалеко друг от друга, я понимаю, что там разная религия уже к тому времени, я понимаю отличие этих народов, но это, знаете, не папуас приехал жениться на твоей дочери, то есть все достаточно очевидно. Дебильное поведение с точки зрения торгаша и прочее. Ну и коснемся детей, наконец-то, да, потому что в этом доме живет еще мамка, есть жена Джеймса Броуди, есть его мамка, которая постоянно жрет, нам она не очень интересна в этом вопросе, она скорее показывает то, что Джеймс Броуди на любовь не способен даже к человеку, который тебя породил, это уже не очень здоровая фигня, но бывают разные, и самое главное, люди, которых ты родил, то есть три твоих ребенка, так или иначе, старшего ребенка Джеймса зовут Мэри. Мэри, она влюбляется в бедного ирландца. Они занимаются страстным сексом в лесу, она беременеет. И в конечном итоге об этом узнает ее отец, который буквально ее беременную выгоняет в огромный шторм, во время которого Мэри теряет ребенка и прочее. Ну, уже жестокость в крайней степени, потому что, как вы можете заметить, сегодня очень популярна программа «Беременна в 16», даже наше православное, дебильное, это опять же слово «православное» здесь немного в другом контексте произнесено, извиняюсь, то есть я неправильно это сказал, даже наши вот маргинальные элементы, как раз российские, даже вот 16-летних своих детей не бросают в такую ситуацию, да? То есть это как раз традиция, не бросить. А тут гордыня настолько велика, что даже своего старшего ребенка ты настолько презираешь, называешь духой и буквально практически доводишь ее до смерти. И даже когда она лишает своего мужа ирландца в силу невероятных причин, в силу стихии. Вот мне кажется прикольно еще, что эти вот писатели в стиле Макалоу, в стиле Кронина, вот просто показывают зачастую вещи, которые, ну, не могут измениться. Да? То есть вот муж Мари умирает просто из-за того, что рухнул мост. Это, опять же, убийство стихии. В «Поющих терновнике» есть похожая смерть там с кабаном, да, то есть, опять же, вот сила стихии. Приходит стихия, она буквально тебя забирает, ты не можешь ничего сделать. Есть вещи, когда ты уже умер. Вот, а ты просто вот умер, потому что так случилось. Ты умер. Вот ты взял и умер, потому что стихия сильнее тебя. Стихия, вот что-то нашей планете захотелось немножко так одернуться, и ты мертв. И это прикольно как раз вещь. Прикольно и хорошо работающая. Вот как ты относишься к своей старшей дочери, да? То есть ты вызываешь ее из дома, ты даже не даешь мысли себе, что, наверное, получается, у тебя будет внук, да? Это тоже далеко не самая плохая вещь на свете. Ты не даешь шанса Мэри не просто так из-под полы какого-то, опять же, от каких-то незнакомых товарищей принесла ребенка, то есть известно даже от кого, и ты не даешь Мэри шанс искупить себя, ты не даешь ей ничего ответить, ты просто нахер практически убиваешь ее, и даже потом гордыня тебя защищает от того, что ты просто остановился и подумал, какую-то херни я наворотил, что-то я сделал не так в своей жизни, ты продолжаешь жить дальше, и все у тебя замечательно. И первого ребенка Кронин описывает вот так вот, и первого ребенка Джеймс Броуди теряет вот так. Такой вот замечательный персонаж. Так уж оно и работает. И все потрясающие качества, они всегда у Джеймса Броуди будут уничтожаться гордыней. То есть он, к примеру, честный. Какой прок-то от этой честности, если это тупо, если это тупая херня? Ты иногда можешь быть и бесчестным. То есть вот если ты конкурируешь с корпорацией, то имеет смысл немножко бесчестности, да, использовать, да. Если ты, опять же, взаимодействуешь со своей дочерью, которая попала в тяжелую ситуацию, ну, не должен вести себя так отец. Не должен себя так вести. А потому что есть одна ключевая вещь, о которой мы также поговорим чуть позднее. Послушайте, мистер Броуди, я вовсе не хотел вас обидеть. Я зашел туда просто так, ради новизны. Это жена виновата. Она меня подбивала. Пойдем да пойдем, посмотрим, что это за новый магазин. Эти бабы, знаете, каковы. Но я вернулся обратно к вам. Это к нему пришел клиент, который зашел в компанию вот этих вот шляпников. То есть Броуди на полном серьезе предлагает своему покупателю, что тут ушел в другую корпорацию. На что покупатель, вместо того, чтобы сказать, пошел нахер говноед, он пытается его рационализировать, сказать, ну вот это моя жена виновата. Что ему говорит Броуди? Я вас не приму, заорал Броуди. Вы думаете, что со мной можно так поступать? Я этого не позволю. Нет, перед вами человек, а не какая-то проклятая обезьяна на палке, как у них в новом магазине. Ну, это же просто урод. Просто такой урод. Это вот в натуре история антигероя в литературе. Такой урод. Такой урод. Прям вообще невероятный. И другие качества, да. То есть про первую дочь мы поговорили. Про сына Мэтта, которого тот усылает как раз в Индию, тоже говорить можно много, потому что вот и недолго. Из Индии он вернется через пару лет и будет уже разнежен деньгами. И как только он вернется домой уже разнеженный и прочее, разнеженная эпоха, ведущая себя по отношению опять к жене Броуди, и то, как Мэтт себя с ней ведет, это очень щемящая сцена, потому что единственное, что сохраняется в жене Броуди, она добрая, она любит. Она любит своих детей, как ты ни крути. Она их любит, она верит в Господа, она пытается что-то делать и прочее. И одна из самых страшных вещей, когда уже узнается, что у жены Броуди рак, и Мэтт начинает кричать буквально, говорить: «Мама, за что я был настолько жесток к тебе?» Это дико страшная херня, она дико классно описана. Вот эти вот бытовые издевательства, которые бесконечно описаны, они тоже прекрасные. Они даже не касаются зачастую физического насилия, хотя своего сына и похлебал пару раз, пару раз сын-то даст, да, то есть неправильно. Отец сына ушатает, как минимум, разик в книге, по роже ему надает, блин. Идея-то в том, что вы садитесь за стол, и ты буквально начинаешь издеваться. Ты издеваешься над своей женой, над своими детьми, это просто ужасающе. Вместо того, чтобы помочь сыну, который как-то попал в дурную ситуацию, дурную компанию, который пристрастился к выпивке. Броуди не делает этого. Он не пытается спасти своего ребенка. Ему абсолютно наплевать. Он единственное, что может, это презирать его, пердеть, сидеть и нихера не делать. И никакого раскаяния у него буквально нет, и ничего нет. В конечном итоге в двух этих детях, которые, одна из которых, Мэри, уезжает в Лондон, начинает там работать и пытается как-то спасти себя, хоть какой-то бунт от нее, хоть какой-то. Сын тоже, кстати, способен на бунт, потому что в конечном итоге вся эта история, на мой взгляд, она касается одной вещи. Если ты не способен на бунт против такого человека, причем не способен здесь не потому, что ты плохой. Опять же, не думай, что жена Броуди какая-то там плохая. А ты умираешь, потому что он дегенерат, он тебя выпьет, он тебя уничтожит, потому что он дегенерат, так уж вышло. И сын в конечном итоге наставит рога своему бате. Прикиньте, сама идея тоже у Кройна очень классно описана. Есть проститутка некая по имени Нэнси, и с ней Броуди спится, и с ней начинает в какой-то момент еще и домогаться Мэтт, и это конкурирование. То есть когда ты настолько мудак, что ты конкурируешь со своим сыном за тяночку, это такая мерзотная херня, такая мерзотная. И в этом нет раскаяния, вот нет какой-то мысли о том, что я, наверное, может, живу неправильно. Нет, нет, когда у тебя что-то начинает рушиться, когда все твои магазины отжимают, ты начинаешь просто бухать, и ты бухаешь, и ничего кроме. И в конечном итоге все это заканчивается великим, так сказать, концовкой. Вот книга делится всего на три части, на три смерти на самом деле, и вот последняя смерть, она самая щемящая, потому что всегда остается самая младшая дочка, которой примерно 13 на начало книги, а под конец 15. И эта младшая дочка самый несчастный персонаж замечательной книги «Замок Броуди». Потому что Броуди пытается реализовать все, что у нее есть, младшей дочери. Он все свои дебильные мысли. Эти мысли дебильные, они все навязаны манией величия. У них правды нет как таковых. Они там буквально правды нет как таковых. И он пытается вложить огромную часть учебы, потому что он надеется, что его дочь Нэнси шлюху зовут Нэнси, а дочь зовут Нэнси. Это, кстати, единственный минус Кронина, что мог бы дать ей более другие, более разные имена, так сказать, двум этим персонажам. Но ничего страшного, ничего страшного. И вот он ее воспитывает для того, чтобы она могла получить определенное образование и, прежде всего, стипендию, которую раньше получали только мальчики. И главный конкурент ее на эту стипендию — это сын мэра Грирсона, то есть тоже торговца. И Броуди таким образом конкурирует с этим Грирсоном и очень гордится и верит, что Несси рано или поздно всех разнесет и получит эту стипендию. В скобочках нет. И он пытается реализовать все свои дебильные амбиции в дочери. Он заставляет ее учиться, говорит: мы учимся. Ну как мы учимся? Он закрывает ее с книгами и сам сидит в другой комнате и пьет, пытаясь не пустить никого к ней. Это ужасная сцена. Ужасная. Просто мерзотная. Прям мерзотная. И мерзотность его по отношению к своей младшей дочери, которая буквально с ума сходит, которую он вкладывает в свои дебильные говномысли, у которой голова перманентно болит, и которой очень тяжело жить буквально. Это одна из самых страшных вещей, которые есть в книге, так же, как и судьба этой бедной девочки. Я не буду говорить про ее судьбу, потому что это будет очень большим спойлером, но я могу сказать, что книга имеет очень сильную и гармоничную концовку. Потому что подобные люди всегда остаются в конечном итоге одни. И они либо убивают тех, кто находится вокруг них, причем зачастую неосознанно, либо доводят он их до определенных вещей. Опять же, прощение с сыном, очередной разговор с сыном. Они заготавливают там шерсть, приходится иметь дело с овцами. Клянусь богом, тогда и нашли подходящего человека, воскликнул отец. Потому что больше овцы, чем ты, нет на свете. Опять прощение с сыном. Ты овца, сын. Смотри, как бы они по ошибке не постригли и тебя вместе с овцами. Выше голову, ты мягкотелая овца. Почему ты не можешь держать голову прямо, как мужчина, и посмотреть мне в лицо? Весь этот лоск, который ты приобрел с тех пор, как побывал в Индии, меня ничуть не обманывает. Я думал, что поездка в чужие страны сделает из тебя человека, но теперь сквозь весь этот пустой блеск вижу, что ничего из тебя не вышло, ты остался тем же плаксивым болваном. Вот, все просто. И как бы так сказать... Кронин прямо-то говорит, что единственный способ выжить в лице с подобным персонажем и как-то попытаться спасти себя — это только восстание. То есть уйти от этого человека, как-то оказаться вне его, найти какого-то защитника и что угодно, иначе все это закончится очень грустно, потому что все вокруг себя он буквально разрушает. Вот этим-то, может, все и объясняется, но, предположил Мэрион. Всю жизнь бредил каким-то необычайным успехом, который бы его прославил. Всегда хотел, чтобы Несси выдвинулась только из тщеславия, разумеется. Уверяю вас, он не знает, что будет делать с ней после того, как она получит эту стипендию. Он гонит ее вперед без цели. Это дико страшная херня, когда тщеславие у тебя буквально заменяет все. И что самое главное, тебе заменяет тщеславие, оно заменяет самое простое человеческое качество — это любовь. Вот про любовь я бы поговорил немножко в конце, потому что очевидно для меня, что книга-то почему вызывает у меня очень добрую эмоцию, и почему она такая, потому что она построена по эффекту достающего звена. Ты читаешь, и рано или поздно у тебя возникает вот вопрос, вот если Джеймс Броуди, чего ему нахер не хватает по жизни, вот какой есть корневой изъян в его жизни, потому что это не так очевидно, не просто так мания величия, потому что люди с манией величия подчас могут обладать определенными качествами и жить достаточно успешно. Это не что-то невероятное. Конечно, можно сказать, что крайняя степень мания величия все уничтожает, но вроде бы Броуди мог жить и ранее. И на самом деле ответ-то прост. Ответ простой. Это именно любовь. Этого элемента нет в книге. Джеймс Броуди ей не обладает по отношению ни к кому. Единственная шлюха, которая его интересует, это Нэнси. Она интересует его только телом, естественно. Он не любит свою жену, он не любит своих детей, он никогда не испытывает к ним, не делает к ним поступков, которые вдохновлены любовью. Потому что любой родитель, так или иначе, любит своего неправильно. Любой родитель желает успеха своему ребенку. И любой родитель рано или поздно должен принять, что его ребенок в какой-то момент станет другим человеком. То есть человеком с иными взглядами и с иными подходами и прочее. И когда ты пытаешься перековать этого ребенка до посинения, до того, что ты его ломаешь, до того, что ты его буквально практически убиваешь, это страшная херня. И против этого есть только один регулятор. Это любовь. Ты можешь сколько угодно конфликтовать с женой, но если ты видишь, что ты наносишь ей боль, если ты видишь, что ей больно, в силу человечности, в силу любви, если ты ее любишь, ты остановишься. Ты скажешь, прости меня, я не могу так себя вести. Ты можешь сколько угодно делать разные вещи, но именно любовь отличает нас от многого чего. Поэтому мне кажется, что «Замок Броуди» — это книга про то, как человеку пугающе не достает любви. Не достает эмпатии, не достает именно любви к своим собственным детям. Он не может проявить эту любовь, он не может защитить их от самого себя. Именно это губит все вокруг. У него нет самого главного, что есть человечество. Это в любви. И в конечном итоге, хоть это и не говорится, но ты понимаешь это. Ты прочитываешь всю книгу и буквально понимаешь, что это единственный способ как-то жить. И мне кажется, что главное, что дает «Замок Броуди», прочитав его, ты вспоминаешь про эмпатию. Я в целом человек эмпатичен, для меня это очень важная мысль. То есть я всегда думаю о том, как ты можешь навредить какому-то человеку, особенно человеку, который находится рядом с тобой. Но эта книга, она более всего показывает, что если не будет так, ты разрушишь все вокруг себя. Если ты не будешь испытывать эмпатию, если ты не будешь понимать людей, которые близки к тебе. Именно людей, которые близки, причем, ладно, все остальные и прочее. Ладно, там те, которые далеки от тебя. Об этом правильно Золтан Свивай в свое время говорил как раз в «Ведьмаке», что типа добрый человек — это тот, который помогает всем. Нет, добрый человек помогает только тем, которых выбрал. Тут все просто в этой истории. Но вы поняли мои мысли. Зачитаем еще. «Да, продать Тиме у меня бы духу не хватило. Таков уж я», — он помолчал, потом продолжал, словно размышляя вслух. «Может быть, это не Деппа, но когда я полюблю что-нибудь, картину, книгу, лошадь, что бы то ни было, я не могу расстаться с ним. Уже когда люблю, как так люблю. Я упрямо подхожу ко всему со своей собственной меркой. Пусть кого-нибудь критикует 20 раз твердительно, что картина хороша, если она мне не нравится, я не повешу у себя. Я покупаю картину только в том случае, если она завладевает, но и тогда уже не могу с ней расстаться. Мне нравится. Это говорит не Джеймс Броуди, естественно, говорит доктор Реновик. Это один из таких зеркал. Потому что если Джеймс Броуди — это неадекватный идиот, то Реновик — это разумистый. Он демонстрирует человеческие качества. Он помогает жене Броуди, хотя у него конфликт с самим дебилом Броуди. Но он переступает через этот конфликт, хотя ему Броуди дико неприятен. Он помогает дочери Броуди. Он поможет в конце дочери Броуди. То есть он все это сделает. Но смотрите, какая классная репрезентативная вещь. То есть вы видите линию персонажа, который дается вот в один диалог. Он рассказывает о себе. То есть он рассказывает в монологе о себе. Он говорит одну очень простую вещь. Это на самом деле признание в любви. То есть это просто... Он признается в любви старшей дочери Броуди. А что он продает? Он признается в любви. И он говорит это не прямо. Он это прямо-то в книгу ни разу не говорит. Вот чем ирония. Но все говорится максимально прямо. Он говорит, что я не могу иначе. Если я что-то люблю, я люблю его до конца. И все, я буду привязан к нему до конца, я буду помогать ему до самого конца. Отличная презентативная часть, без повторений, просто сделанная. Вот я люблю такие книги, которые просто написаны, в которых много мыслей. И «Замок Броуди» именно такой, именно таковой. Зачитаем еще. А до чего же вы меня просили не пускать дочь экзаменоваться? Если не для того, чтобы ваш щенок получил стипендию, отвечаете, вы жалкая свинья, вы меня остановили на площади и просили не посылать Несси на экзамен. Это вот разговор с Грирсоном, как с этим мэром Грирсоном, с которым Броуди пытается конфликтовать. Но он не понимает базы. Он не понимает базы. Это тоже классное вот ощущение. Представьте, вы Шиз, которому кажется, что все его ненавидят и все его презирают, и все хотят с ним взаимодействовать. Ему отвечает Грирсон. Очень просто. «Тише, не орите у меня над ухом», — холодно обрезал Грирсон. «От вас и так разит спиртом. Я уже вам говорил, что просто пожидаете вашу Несси. Один человек, который в этом деле понимает, просил меня поговорить с вами. Я теперь жалею, что послушался его». То есть, опять, мне нравятся недомолвки тоже в искусстве, да, когда персонажи, вот между ними есть какая-то недомолвка, и один ее трактует так, а другой этак. Вот как это все трактует дебильный Джеймс Броуди? Ему кажется, что вот сраный мэр, он мне завидует, потому что я накачанный, потому что я крутой, у меня вообще мания величия, дебильный Берирсон, ну что он вообще достиг, да я сам мог бы быть мэром. Грирсон, и поэтому он пытается свою дочь как раз провести... как некое достижение, победа над Грирсоном. Если его дочь победит сына Грирсона. А у Грирсона нет такой цели. Это в книге прямо написано. Грирсону плевать. Грирсону все равно. Ему плевать на эту стипендию. У него до хера денег. Ему плевать на эту стипендию. Он прекрасно знает, что его сын и без стипендии проживет замечательно. И он прекрасно знает, что надо в какой-то момент остановиться. И он своего сына не будет уничтожать. Он своего сына не будет заставлять учиться, потому что уж совсем беспределен. Он не будет делать так, чтобы его сын сломал себе полностью мозг и нанес себе непоправимые травмы. Потому что он прекрасно знает, что есть грань, что вот есть разные вещи, что ну не конец это свет. Вот не конец света, если он что-то не сдаст в этом мире. Не конец это свет. Это не меняет достижений Грирсона. Грирсон ему купит это образование. У него проблем нету. Но что иронично, Грирсон со стороны, который находится в стороне, который вообще к этой Нессе и младшей дочери, как раз Броуди, не должен иметь никакого отношения, он применяет к ней гораздо больше человечности. Он говорит ей, перестань ее гнать. Перестань. Это бесконечная фигня. Это не имеет смысла. Но Джеймс Броуди гонит свою дочь. Он гонит ее. Он гонит ее, не имея никакого смысла, и будет гнать до самого конца. И в конечном итоге он разрушает и даже наделяет некоторыми своими качествами, что тоже очень талантливо описано. Вот, я бы не хотел спойлерить концовку, я бы хотел поговорить теперь совокупно о книге. Книга очень крутая, мягко говоря. В ней очень много мыслей, и много сцен, как реально запоминаются. Я очень много чего упустил в этом отношении. Я, к примеру, не стал рассказывать про линию борделя, где Мэтт встречается со своим батей, едва не трахнув его шлюху. То есть, на мой взгляд, вообще просто уморительная сцена. Некоторых драк, некоторых взаимоотношений, просто потому что, на мой взгляд, книгу-то стоит прочитать. «Замок Броуди» книга замечательная с точки зрения композиции. Она очень хорошо написана, у нее очень приятный слог, у нее очень понятная идея. Наверное, единственное, что я бы мог отметить в каком-то минусе, это, на мой взгляд, гротескность все-таки этого образа. Потому что Джеймс Броуди личность очень гротескная. Она прямо, ну, совсем гротескная. Я таких людей встретить даже уже невозможно, настолько они безумные. И, наверное, вот этот вот единственный минус, потому что этого героя не до конца можно поверить. Но все остальное в книге просто замечательно, композиционно просто замечательно. Три части читаются все на ура. Очень много ощущений, очень много эмоций, очень много скилла, начиная от описаний, заканчивая банальным, там, не знаю, ритмом текста и всякими приколами в тексте. Книгу читать невероятно приятно. Она хоть и не маленькая, но читается просто на ура. Всем советую. Просто супер must-have, там 9 из 10. Кандидат на книгу года с огромным отрывом. Давно не читал книгу с подобным удовольствием. Давно я не извлекал из книг настолько моральных и настолько правильных выводов, мне кажется. То есть, опять же, это не к тому, что все заканчивается хорошо. У Кронина так нет. Кронин скорее показывает, что нужно как-то жить по-другому. Вот эта вот идея мне нравится. Поэтому Арчибайд Кронин и замечательная книга «Замок Броуди». 9 из 10. Кириллу большое спасибо за заказ. Я всех благодарю, кто послушал этот ролик. Пишите, читаю эту книгу и нравится ли она вам. С вами был Мастер Ван Позже. До скорых встреч. Всем пока. Пока. Free audio post-production by Alphonic.com.